Ну, заходи, давно заждались. Это «Деньги 24», наш традиционный дайджест. Меня зовут Константин Цыганков. Всем привет. Извините за ожидание, нас не было на прошлой неделе. На этой неделе выходим с опозданием. Дело в том, что на прошлой я был в отпуске. Тут не докопайтесь до меня никаким образом. А на этой неделе мы снимали эпичное кино, которое в скором времени, вот буквально в течение недели-двух, появится на канале. Его же еще нужно смонтировать. Так что не держите на нас зла, работаем как можем. Нас здесь всего лишь, извините, два инвалида в этой редакции, с точки зрения съемки, разумеется. И давайте, хватит этих предисловий, лишних слов, погнали. Первое и самое позитивное событие, наверное, этой недели произошло в пятницу. Это заявление Сбербанка о том, что дивиденды будут 25 рублей на одну обыкновенную акцию. Общая сумма дивидендных выплат составляет там почти 600 миллиардов рублей. И при этом Герман Оскарович подчеркнул, что добровольный взнос в бюджет со стороны Сбербанка будет, причем они воспользуются опцией заплатить его как можно раньше. Вследствие этого получается скидка. В общем, 10 миллиардами они отделаются. Вообще, дивидендная история – это что-то такое вот прям на этой неделе, на следующей, на прошлой будет, наверное, в тренде. Потому что есть такое мнение, заставят компании, ну, компании будут доить слегонца. То есть мы уже много раз говорили про тот самый добровольный взнос в бюджет, который должны сделать многие российские компании. Но я думаю, что и дивиденды как бы всем намекнули, давайте-ка вы будете выплачивать. Вот в частности «Лукойл», казалось бы, частная компания, но тоже в четверг заявила о том, что выплатит дивиденды. У них был там скачок акций, никто этого вообще даже не ожидал. Все думали, что дивы они платить не собираются, а тут здрасте, приехали. Так что история довольно интересная. При этом, как посмотреть на российский фондовый рынок? Ну, вопрос спорный. У нас тут есть один спекулянт на работе. Надеюсь, ты нас смотришь. Привет. Мы всю неделю и прошлую неделю он все подходил и говорил, ну что, 2500, 2500. Потом стал говорить, ну что, 2600, 2600. Встретились буквально вот вчера, когда шли на обед, он сказал, я хрен его знает, куда он пойдет дальше. Естественно, выражение он использовал более жесткое, но факт остается фактом. Действительно, непонятно. С одной стороны, у нас действительно дивы. У нас, в принципе, по самым крупным компаниям все относительно неплохо, но при этом потенциала какого-то мощного роста для этого рынка я все еще не вижу. Но вот он стабильно, плавно идет наверх. 2500 пунктов по индексу МВБ удерживает. Ну, тут, наверное, появляется мой личный скепсис, потому что я считаю, что без хороших денег, без реальных идей инвестиционных, расти рынок длительно не сможет. Большие деньги? Этими деньгами были иностранные инвесторы, которые завозили сюда миллиарды. Как мы знаем, они сейчас недоступны. Деньги идут за счет внутреннего серьезного крупного игрока и за счет, извините, дурдынькания со стороны физических лиц. Ну, а физические лица большую часть, согласно народному портфелю своих средств, хранят в наиболее популярных бумагах, таких как Сбербанк и Газпром. Там все остальное не превышает там, в доле 10 с лишним процентов. Вот можете посмотреть статистику от московской биржи. Так что с точки зрения спекуляций, я считаю, у этого рынка огромнейший потенциал. И если у вас есть время, возможности, определенного рода тактика и стратегия, если вы умеете быстренько заходить, закрывать позиции в нужный момент, то здесь действительно можно заработать. Вопрос лично у меня ключевой. Это вот история одного года? Это вот этот год выстрелил благодаря аномалиям 22-го? Я думаю, что да. Что-то мне подсказывает, несмотря на все разговоры, в 23-м и в 24-м году подобного рода больших крупных дивидендов и огромных прибылей мы уже не увидим. Продолжая историю со Сбербанком, Герман Греф как-то очень интересно ответил на идею про обмен активами и покупку Райффайзенбанка. Там в чем была идея? Мол, Сбербанк отдаст Райффайзену все, что было у него заморожено в Европе, а взамен получит активы здесь, в России, которые, соответственно, Райффайзен оставляет. Герман Оскарович призвал не верить спекуляциям по этому поводу. Однако все-таки идея откуда-то пошла. Она мне видится идея в том, что только Сбербанк обладает достаточными ресурсами, чтобы вот так осуществить эту сделку без всяких проблем и без ожиданий. Деньги есть, вот берите, забирайте и давайте эту сделку закроем. Он ответил именно про покупку. Вопрос был задан про покупку. А вот если будет обмен активами, это все-таки немножко другая история. Поэтому, возможно, это была доля лукавства. И вообще, наверное, я закладываю вероятность того, что Сбер станет владельцем Райффайзена где-то процентов 40. Все-таки думается мне, что покупатели должны быть на этот актив другие. Но вообще история интересная, и здесь стоит посмотреть. История с уходом иностранных компаний продолжает свое развитие. На этой неделе мне понравилась тема с компанией «Хенкель». Мы несколько дайджестов назад эту тему обсуждали, и тогда я озвучивал экспертные оценки по стоимости бизнеса «Хенкель» в России. И, судя по всему, они очень сильно разнятся с реальностью, да, потому что вот мы тогда называли, что вот эксперты подсчитали и так далее и тому подобное, что будет примерно там, 200 миллионов евро, учитывая скидку и все остальное. Вот 200 миллионов евро на бочку и забирайте все заводы и активы Хенкеля. Сейчас выясняется, что эта сумма 600 миллионов евро, то есть в 3 раза больше. Нашлись люди с большими деньгами, которые готовы это купить. Тут главный вопрос, как ведет себя Хенкель. То есть, что продает Хенкель? Конкретно вот эти заводы, еще и технологии, все там свои цепочки поставок, которые ну, нельзя использовать, ибо они все накрылись. Что они продают таким образом, что приходится за это переплачивать? Это вот большой вопрос. Прописал ли Хенкель у себя в договоре продажи, что он может вернуться и выкупить все обратно, условно говоря, за 1 евро? Это тоже хороший вопрос, я о таком не слышал. Но вот 600 миллионов евро, которые необходимо будет купить на московской бирже для того, чтобы закрыть сделку, это интересная история. Там 200 миллионов тоже оказали бы эффект. Но 600 миллионов, такой мощный перерасчет и такая покупка, значит, что-то все-таки Хенкель продает стоящее. И эти активы нужны той группе, которая покупает все это в России. И вот здесь тоже потрясающая история про спецоблигации. Я думаю, что она тоже для вас знакома, вы о ней читали. Соответственно, появилось предложение о том, чтобы когда иностранная компания уходит из России, выдавать ей деньги не, ну, собственно говоря, не в долларах, не в евро и даже не в рублях, а в специальных облигациях, которые потом эти западные компании смогут предъявить на Западе и получить долю замороженных российских активов. Ну, сейчас, в чем идея? То есть Запад, коллективный, да, коллективный Запад, заморозил российские активы. Окей. Западная компания принимает решение прекратить рубить бабло в России и уйти, и просит за это денег. Каким образом она получает эти деньги? Ей вручается облигация. Мол, дорогая западная компания, вот твой Запад заморозил активов на 500 миллионов долларов. Твой бизнес стоит 500 миллионов долларов. Вот тебе эта бумажка и мечтай о чем-нибудь высоком. То есть иди тудой, предъявляй там эту облигацию и получай 500 миллионов евро наших замороженных денежных средств. Вот туннельно, если думать, история прикольная, конечно, смешная. Если думать так развернуто, то никому эти спецоблигации не нужны, и никто на них никогда в жизни не согласится. Причем Эльвира Сахибзадовна Набиуллина очень красиво так намекнула, что мы готовы рассмотреть эту историю, но как бы есть нюанс. А нам-то что? Именно Центробанку, чьи активы и имелись в виду замороженные активы, вон там, извините, мы за них боремся. Опять же, глава ЦБ на этой неделе несколько раз об этом заявила, что идет все еще борьба, где-то переговорная позиция за то, чтобы вернуть эти средства обратно на родину. Еще один эпизод, связанный с санкциями. Тут сразу две истории, просто потрясающие. Сначала у нас, получается, выступила Европа. И европейские чиновники, представители заявили, что уже как бы санкциями обкладывать нечего. Пора уже заканчивать, мы не можем ничего придумать. Ну, это такие заголовки были в СМИ. По факту это что означает? Что санкциями уже обложено ровно столько, чтобы... Если и навредить европейской экономике, то на минималках. Любая другая санкция, наложенная на Россию, может уже напрямую и сверхнегативно отразиться либо в целом на Евросоюзе, либо на отдельных его представителях, на отдельных странах. Конечно же, все с этим не согласны, то есть вот Прибалтика и Польша первые у нас в линии кричат «давайте продолжать», а все-таки Германия, Франция начинают думать о братьях меньших, условно говоря, там, про Болгарию, про Грецию, про другие страны. Ведь действительно, введение новых дополнительных санкций, как уже не раз говорилось, может отразиться на их экономике очень существенно. Поэтому следующие пакеты, которые будут, они пойдут уже по лекалам 10-го пакета, то есть будут ужесточать пути обхода. Будут именно работать в этом направлении с параллельным импортом, как уже активно работают, потому что страны СНГ тут заявили, не-не-не, все, мы не при делах. У нас Грузия на этой неделе, грузинские банки сказали, будем блокировать счета россиянам, да. Соответственно, Армения тоже сказала, что все, ребят, через нас больше не ходим. Азербайджан, еще много других стран, пытаются выйти из этой санкционной истории и перестать, так как это принято говорить, помогать России. При этом есть уже такие нюансы, что склады в азиатских странах, в странах СНГ, они уже забиты, ибо все забито тем товаром, что идет через параллельный импорт в Россию. Прямо нарисовалось бутылочное горлышко. И вот именно в это бутылочное горлышко и будет продолжать бить Евросоюз. Их главная задача вот именно отрезать нас от возможности покупать товары и оплачивать их. Соответственно, обходить все санкционные режимы, чтобы санкции работали. В продолжении санкций здесь еще американцы тоже увидели то, что санкционный режим работает плохо, и решили изменить его схему. Какая сейчас схема у санкционного режима? В Россию можно поставлять все, кроме того, что запрещено. Они хотят изменить схему и сделать так, что в Россию запрещено поставлять все, кроме того, что разрешено. И, соответственно, вот именно список ограничений, которые можно ввозить, сделать минимальным, и такие лайк и босс тут сидеть и доминировать. Память о прошлом недолговечна порой. Уже пробовали, не получилось. Попробуем еще раз. Посмотрим, что из этого выйдет. Опять-таки, пошли заявления, что это нанесет еще больший удар по мировой экономике, если вы перекроете экспорт именно в Россию. Здесь, так сказать, обоюдоострый меч, да, потому что Россия может вести какие-то ответные меры, перестать что-то жизненно важное поставлять туда, условно говоря, тоже там зерно, нефть ограничить и еще что-то, газ тот же самый, да. А может, и потому что отдельные страны, поставляя сюда свою продукцию, нормально зарабатывали денег. И теперь, если они перестанут это делать, они потеряют этот рынок. Вы скажете, да какой тут рынок, о чем ты говоришь, тут народы, население бедные и так далее. Все-таки 1/7 часть суши, 146 миллионов человек, это рынок, как ни крути. И, соответственно, этот рынок важен. И вот его терять тоже никто не хочет. Но у Америки прямолинейное, тоже туннельное мышление, надо Россию добивать. Соответственно, в своем санкционном режиме они будут работать в этом же направлении. Еще одна великолепная история этой недели – это выстрел Вассермана. Два слова на одну букву, кстати. С его идеей, давайте те, у кого есть 1 000 000 рублей наличными и даже больше, объяснят, откуда они взялись. И потом вследствие этого, если не объяснят, откуда они взялись, заплатят штраф в двойном размере этой суммы. Причем эта история, по-моему, выстрелила в понедельник, поднялся прям какой-то адский хайп, но очень быстро все это свели к шутке, сказали, что ну успокойтесь, никто это не одобрит, это чушь собачья, это бред, и начали там очень много всяких оправдательных эпизодов придумывать, да, но народ немножко поднапрягся, потому что это все-таки в Госдуме сказали, Вассерман не кто-нибудь, а депутат, и когда кто-то что-то подобное заявляет, ну, у нас, наверное, ёкает где-то в сердце. И здесь, слава тебе, Господи, образовалась юридическая коллизия. Потому что, если господин Вассерман со своим вот этим законопроектом куда-то пройдет, это придется переписывать несколько основополагающих законов Российской Федерации, начиная там с налогового кодекса, а самое главное с административного кодекса, потому что именно там прописаны штрафы. А штраф у нас полагается за что? За деяние, совершенное умышленно или неумышленно, ты совершаешь некое деяние, и если это деяние является противоправным, тогда уже на тебя может быть наложен штраф. А тут штраф за какое деяние? За невозможность доказать, откуда у тебя взялся 1 000 000 рублей? Такой формулировки, в принципе, в законе быть не может. И вы скажете, ну это всего один закон, там все перепишут. Там еще как минимум несколько законодательных актов, очень серьезных кодексов, которые нужно переделывать ради вот этого вот. И, наверное, согласились бы, что нужно это использовать. Но это такой геморрой, извините, с которым никто заморачиваться не будет. То есть я могу понять вот это его мышление, да? Но о том, что эта инициатива совершенно не жизнеспособна, ну, к счастью, это так. И вообще, наверное, здесь можно переходить к этой прекрасной истории о том, что эпоха доллара уходит, потому что мы об этом написали в нашем Телеграме, и в нашем Телеграме мы об этом написали, потому что в Bloomberg за последнюю, наверное, неделю, даже чуть больше, дней за 10, было порядка вот 10 статей, то есть по статье в день о том, что с долларом что-то не так, что падает его доля в международных расчетах, в апреле прошлого года была 90%, теперь 84,3%, да, что доля доллара падает и в международных сбережениях и так далее, и тому подобное. Рэй Далио про доллар сказал, Макрон сказал, надо пересмотреть эту позицию. В общем, там много всего накопилось, но мы решили, что об этом мы поговорим как-нибудь на следующей неделе, именно тогда, когда доллар вот утратит свой статус международной валюты, вот тогда будет, наверное, повод об этом разговаривать. Потому что пока это все вот именно разговоры в сторону. А вдруг, а может быть, а вот мы бы хотели... показательный фактор, да, что это разговоры не на российских ток-шоу, не в российской прессе, а в западной. Причем в западной прессе очень прямого толку, что Штаты молодцы, доминируют над миром и так далее. Вот у них даже в Bloomberg, Financial Times, Wall Street Journal встречаются подобного рода статьечки. Сигнальчик? Нет. Звоночек? Тоже нет. Пока это просто интересно. Наверняка журналисты и экономисты такие видят проблему и как бы намекают, может, тоже обратите на нее внимание, да? Пока это только намеки, не более того. Но будем продолжать наблюдать. В общем, день прошел, а мы все еще живы, поэтому пора уже заканчивать, дорогие друзья. Возвращаемся к нашему автопу, а точнее к вопросу, который я задавал в прошлом дайджесте. И многие ответили совершенно правильно. Я загадал некое историческое событие. Этим историческим событием была битва при Беннокберне в 14 веке в Шотландии, когда шотландцы под руководством короля Роберта Брюса отстояли свою независимость и отбились от армии английского короля. И по легенде, действительно, резервный Шилтрон, который вступил в бой, был подразделением из тамплиеров, на которых в то время в мире, в Европе велись гонения, потому что папа тогда тамплиеров возненавидел, отобрал у них все активы, все деньги, ну, рейдерский захват произвел, на них велась охота, и по легенде, которая подтверждается наличием огромного количества надгробий тамплиеров на территории Шотландии, они именно туда и переместились. И, соответственно, Роберт Брюс приютил их и знал об этом, потому как сам был фанатом, ну, извините за это выражение, крестовых походов и мечтал, чтобы его сердце, чтобы похоронили в Святой Земле. И когда пришла беда, и англичане в очередной раз попытались объяснить шотландцам, где их место, он упросил, по легенде, тамплиеров участвовать в этом сражении. И когда они появились по традициям ордена, два рыцаря на одной лошади, бедность ордена тем самым подчеркивалась, по легенде англичане дрогнули, ибо боялись тамплиеров, как чертей и демонов, коими их и считали. Так что все те, кто правильно ответил на этот вопрос, вы большие молодцы. Сегодня вопрос будет несколько попроще. Если вы внимательно смотрели данный дайджест, вы заметили три отсылки к прекрасным композициям одной из замечательной российской группы и еще более великолепного российского музыканта. Внимание, вопрос. Учитывая, где я нахожусь, скажите, какая моя любимая песня у этого самого исполнителя? Удачи! Меня зовут Константин Цыганков, это дайджест «Деньги 24». Еще увидимся. Пока!